здравствуй и прощай. Ну, конечно, он уезжает. Ничего не поделаешь. Настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены. Волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея. Осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Хоксхилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас. А, быть может, даже в Калифорнию. 12-летний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он 43 года назад. «Уилли!» — окликнули снизу. «Сейчас!» Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение. Золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо, такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется. «Пора!» — снова окликнул женский голос. «Иду!» Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые. «Вот и я!» — крикнул с порога Уилья. У Анны стало такое лицо, вот-вот заплачет. «О, Господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?» «Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых 3 года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю, пора собираться в дорогу». «Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно, негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли. Я вам буду писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите. Не надо.
Мы были рады и счастливы».
Стив выпрямился на стуле. Слова давались ему с трудом. Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться. «Вы славные люди. Лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли. Он был 4 футов ростом. Солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы. И тут Анна все-таки заплакала. «Уилли! Уилли!» Она согнулась в своем кресле. Видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет. Она смотрела смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать. «Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться, но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить, мол, какой ужас, мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы не догадывались, мол, подумать страшно. Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были 3 года. Спасибо вам». Все трое направились к двери. «Куда ты теперь, Уилли?» «Сам не знаю. Куда глаза глядят? Как увижу тихий зеленый городок, там и остановлюсь.
Ты когда-нибудь вернешься?»
«Да», — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. «Лет через 20. По мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей». Они стояли на крыльце, овиваемые прохладой летнего утра. Очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания, и Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.
А у многих ты еще жил, Уилли. Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?
Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли. Да я уже 5 раз переменил родителей. 20 лет так путешествую. Побывал в 5 городах. Ладно, жаловаться нам не на что, сказал Стив. Хоть 3 года был сын, все лучше, чем ничего.
Ну что ж, сказал Уилли.
Быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи и пошел быстро, не оглядываясь. Самый настоящий мальчишка. Когда он проходил мимо парка, там, на зеленой лужайке, ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони. И так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло, мяч упал в траву рядом с Уилли. Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние 3 года. Уже истраченные без остатка и 5 лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше и так до той поры, когда ему и вправду было 11, 12, 14. И в ушах зазвучали голоса. «Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка».
«Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?»
«Уилли, ты уже куришь?»
Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня, и потом голос матери. «Сегодня Уилли исполняется 21, и 1000 голосов! Приходи, когда тебе исполнится 15, сынок! Тогда, может, и найдется для тебя работа!» Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь. Бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок. Но опять и опять все возвращается к одному и тому же. К дню, когда ему исполнилось 12. Он услышал шаги по траве. Ребята идут к нему. Вот они стали вокруг и заслонили солнце. Они выросли.
«Уилли, ты куда собрался?»
Кто-то пнул ногой его чемодан.
Как они вытянулись!
В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами. Поманило, и они тянутся к нему. Вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес. Они растут и растут, им по 13, по 14. Они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось 4 месяца назад.
«Пошли играть! Мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?» «Ну, Уилли уж очень мал! Мы с малышами не играем!»
И они обгоняют его.
Их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер, молодая листва, а ему по-прежнему 12.
Он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев. «Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив!»
«У вас в роду все такие коротышки, Анна!»
И снова холодная рука стискивает сердце. И уже знаешь, что после стольких славных лет среди своих снова надо вырвать все корни.